А сегодня все решится. Даже если Троц выиграет поединок, никто не гарантирует, что его примут с распростертыми объятиями. Могут начаться кровавые стычки, а если он проиграет... Паран попытался отогнать мысли о такой возможности. Чей-то заунывный вой приветствовал рассвет, и внезапно лагеря пришли в движение, наполнились безмолвными фигурами. Затем раздался приглушенный звон оружия и доспехов, который перекрикивал временами лай собак и крики гусей. Площадка поединка будто вдохнула воздух гигантскими легкими, и к ней со всех сторон начали стягиваться воины. Паран оглянулся и увидел, что его мостожоги медленно собираются, будто дичь, встревоженная рожком охотника. Около 30 малозанцев. Капитан знал, что они готовы дать бой, если дело пойдет плохо, и знал, что этот бой окажется недолгим. Паран вгляделся в утреннее небо, надеясь заметить темную точку, быстро подлетающего на кворле вывиха. Но серебристо-голубой свод оставался безупречно чистым. Воцарившаяся среди баргостов тишина обеспокоила Парана. Он обернулся и увидел, как Хумброл Тор шагает через толпу, чтобы занять свое место в центре площадки. С самого прибытия капитан впервые оказался так близко от вождя. Это был огромный дикий воин, увешанный засохшими смятыми кожистыми мешками человеческих голов, из которых удалили кости. Чешуйчатый доспех из монет ярко блестел в утреннем свете. Клад древних, неведомых кругляшей, который когда-то нашли сенаны, был, должно быть, очень велик, ведь каждый воин племени носил такую броню. Да их там был, наверное, Худов корабль или какой-нибудь храм, набитый деньгами до потолка. Вождь не стал тратить время на слова, отцепил от пояса шипастую булаву, воздел ее к небу и медленно повернулся, пока не совершил полный круг. Все смотрели на него. По краям площадки стояли лучшие воины всех племен, остальные толпились позади, до самых склонов долины. Хумбрал Тор замер, когда какая-то собака бездумно потрусила через площадку. Метко брошенный камень заставил ее взвизгнуть и сбежать. Вождь что-то проворчал себе под нос, затем взмахнул оружием. Паран увидел, как из толпы вышел Троц. Покрытый татуировками Баргаст надел обычный доспех малозанских морпехов. Из вываренной кожи, с заклепками и железными полосами на плечах и бедрах. Свой полушлем он снял с мертвого офицера из солдат Арана в семи городах. Наносник и боковые щитки были филигранно инкрустированы узором из серебра. Шею защищала кольчужная бармица. На левую руку он надел круглый щит, кулак защищала шипастая железная рукавица. В правый троц сжимал прямой меч палаш со скругленным острием. Его появление вызвало низкое рычание со стороны собравшихся баргостов, на которое Троц ответил суровой ухмылкой, открывшей синие подпиленные зубы. Некоторое время Хумбрал Тор разглядывал его, будто не одобрял выбор нетрадиционного для баргостов, а малозанского вооружения. Затем вождь повернулся в противоположном направлении и вновь взмахнул булавой. На краю круга появился его младший сын. Паран не знал, чего ожидать, но облик этого щуплого, ухмыляющегося юнца в одной лишь кожаной одежде с одиноким крюк-ножом в правой руке никак не сочетался ни с одним из образов, которые капитан себе воображал. «Как такое понимать? Это какое-то изысканное оскорбление? Или Тор хочет проиграть наверняка, даже ценой жизни своего младшего сына?» Повсюду воины принялись топать ногами по земле, выбивая ритмичную дробь, которая эхом раскатилась по всей долине. Безымянный юнец ленивой походкой вошел в круг, встал напротив Троца на расстоянии 5 шагов. Мальчик окинул мостожога взглядом и заухмылялся еще шире.
«Капитан!»
— прошептал рядом чей-то голос. Паран обернулся. «Капрал Бестолыч, чего тебе? И давай быстро!» Невеселое выражение лица худеющего сутулого солдата было сегодня даже мрачнее, чем обычно.
«Мы что хотели спросить-то, сэр? Если схватка пойдет плохо, ну, то есть мы с ребятами придержали немного маранской взрывчатки? Ругань, опять же, 5 штук у нас есть. Можем пробить что-то вроде коридора. Видите, вон там холмик. Мы решили хорошее место, чтобы туда влезть и закрепиться. Склоны крутые».
«Спрячьте, капрал!» — тихо прорычал Паран. «Мои приказы не изменились. Всем стоит смирно».
«Он, конечно, недомерок, сэр, но что если...»
«Ты меня слышал, солдат?» Бестолыч кивнул.
«Так точно. Только вот человек 9, может, 10 они, ну, то то есть бурчат, мол, делаем, что надо, и к худу вас, сэр».
Паран оторвал взгляд от двух неподвижных воинов в круге и посмотрел в водянистые глаза капрала. «А ты, значит, их представитель, бестолочь?»
«Нет, не я, сэр. У меня мнения нет и не было никогда. И не будет даже, капитан. Нет, не я. Я вам просто докладываю, чего взводы говорят. Вот и все».
«А вон они стоят, смотрят, как мы с тобой разговариваем. То есть делаем ровно то, что они хотели. Ты их рупор, капрал, желаешь ты того или нет. В такой ситуации мне, пожалуй, стоит убить посланника. Хотя бы ради того, чтобы избавиться от его глупости». Угрюмое лицо капрала помрачнело.
«Я бы не пытался на вашем месте, сэр»,
— медленно сказал он.
«Последний капитан, который на меня меч поднял, я ему шею сломал».
Брови Парана взметнулись. «Храни меня, Беру, я даже настоящих идиотов в этой роте недооцениваю». «Постарайся на сей раз держать себя в руках, капрал», — сказал он. «Иди к своим товарищам и прикажи стоять смирно, пока я не дам сигнал. Скажи, что без боя мы не сдадимся, но если пойдем на прорыв, когда баргасты этого больше всего ждут, все поляжем, и быстро».
«Мне им вот это все говорить, сэр?»
«Своими словами, если хочешь». Бестолочь вздохнул.
«Ну, это легко. Я пойду тогда, капитан».
«Да, иди уж, капрал». Вновь повернувшись к кругу, Паран увидел, что Хумбрал Тор встал точно между двумя бойцами. Если вождь и обращался к ним, то кратко и тихо. Затем отступил на шаг, вновь поднимая булаву над головой. Топот воинов стих. Троц взял щит на изготовку, отставил левую ногу назад, а меч поднял в защитную позицию. Неловкая поза юнца не изменилась, нож свободно висел в опущенной руке. Хумбрал Тор отступил к краю круга, в последний раз взмахнул булавой над головой и опустил ее. Поединок начался. Троц отступил. Присел, подняв щит почти до уровня глаз. Острие палаша двинулось вперед, когда он чуть разогнул руку. Юноша повернулся к Троцу лицом. Нож в его руке чуть покачивался, точно голова змеи. В ответ на какое-то невидимое изменение в позе Троца он проворно отскочил влево. Клинок неловко взметнулся вверх для защиты, однако мостожок не пошел вперед. Между ними по-прежнему оставалось 10 шагов. «Каждое движение этого парня говорит Троцу все больше, заполняет тактическую карту. На что мальчик реагирует, что заставляет его замешкаться, напрячься, отступить? То, как он переносит вес с ноги на ногу, как двигается, а Троц ведь еще даже не пошевелился». Юнец подобрался ближе, заходя сбоку. Троц лишь развернул ему навстречу щит. Еще шаг. Меч мостожога скользнул в бок. Парень отскочил, затем вновь приблизился, под более острым углом. Как флегматичный пехотинец, Троц повернулся, чтобы переставить ногу, и тогда Баргаст атаковал. Паран невольно фыркнул, когда тяжеловесность мостожога вдруг испарилась. Лишая себя естественного преимущества в росте, Троц встретил молниеносное нападение в низкой стойке за щитом, внезапно рванулся вперед, навстречу высокому удару юноши. Крюк-нож слабо скользнул по шлему Троца, затем тяжелый круглый щит врезался в грудь Баргасту и отбросил его. Юнец ударился о землю, покатился, поднимая тучу пыли. Глупец погнался бы за ним и встретил сверкающий в пронизанной солнцем пыли нож, но Троц просто вновь укрылся за щитом. Юноша вынырнул из клубов пыли с испачканным лицом, подрагивающим ножом. Ухмылка никуда не делась. К такому стилю парень не привык. Троц будто стоит в переднем ряду фаланги, плечом к щиту, с другим суровым малозанским пехотинцем. Многие варварские орды утратили свой цвет и разбились об эту смертоносную человеческую стену. Белолицые явно никогда не сходились в бою с империей. Ловкий Баргаст начал быстрый и стремительный танец. Закружился вокруг Троца, мечась то в одну, то в другую сторону. Играя с ярким солнечным светом, отблесками на оружии и доспехах, поднимая тучи пыли. В ответ мостожок лишь разворачивался в одном из четырех направлений, в собственном невидимом квадрате, и ждал. Казалось, он всякий раз удерживает стойку слишком долго, всякий раз методично печатает шаг малозанского пехотного строя, будто тупоголовый новобранец. Он игнорировал все ложные выпады, не атаковал, когда мальчик терял равновесие и спотыкался, наверняка наигранно. Воины в кругу начали разочарованно кричать. Это был не тот поединок, к какому они привыкли. Троц отказывался играть в игру юноши. Он теперь солдат империи, и это дополнение к его истории. Юноша вновь атаковал. Клинок засвистел в бешеной пляске финтов, а затем нанес режущий удар вниз, целясь в правое колено мостожога через щель в доспехах. Щит опустился, отводя нож в сторону. Горизонтальный взмах палаша должен был прийтись мальчику в голову. Тот пригнулся. Клинок бестолку скользнул по кончику сапога Троца. Мостожок ударил щитом юноши в лицо. Баргаст отшатнулся. Кровь хлынула у него из носа. Однако нож взметнулся вверх, безошибочно обошел край щита и вонзился в щель в доспехах на левой руке Троца. Крюк вошел в плоть, а затем рванулся назад, рассекая связки и жилы. Малозанец обрушил свой палаш и отсек юноше правую руку у самого запястья. Кровь хлынула на обоих воинов, но схватка не закончилась. Паран пораженно смотрел, как левая ладонь юнца метнулась вверх. Напряженные пальцы вошли под нижний щиток шлема, в горло Троцу. Странный булькающий звук вырвался из глотки мостожога. Рука со щитом безвольно обвисла в потоке крови, колени подогнулись, и Троц осел на землю. Последним движением Троца стал молниеносный взмах палашом, который пришелся юноше в живот. Гладкая плоть разошлась. Баргаст успел посмотреть вниз и увидеть, как его внутренности вываливаются наружу в потоке густой жидкости. Он содрогнулся и рухнул на землю. Троц лежал рядом с умирающим мальчиком, отчаянно тянулся к горлу и молотил ногами в воздух. Капитан рванулся вперед, но один из его мостожогов оказался быстрее. Грунт, слабый целитель из 11-го взвода, ворвался в круг и оказался рядом с Троцем. В руках солдата блеснул маленький нож-выкидушка, когда он оседлал извивающегося воина и насильно откинул ему голову, чтобы показалось горло. Какого худа он там? Вокруг воцарился кромешный ад. Круг рассыпался. Баргасты устремились вперед с оружием в руках, не понимая, правда, что с ним делать. Паран резко повернул голову. Увидел, что его мостожоги сгрудились в кольце вопящих, ревущих дикарей. Боги, все покатилось в бездну. Вопли и шум вдруг перекрыл звук рога. Многие обернулись. Воины клана Сенан восстанавливали священный круг, ревели, выталкивая обратно иноплеменников и женщин. Хумбрал Тор вновь поднял свою булаву. Безмолвный, но решительный призыв к порядку. Послышались крики от баргастов, которые окружили мостожогов, и капитан увидел в высоко поднятых руках своих солдат маранскую взрывчатку. Баргасты отступали, отводили назад с улицы для броска. «Мостожоги!» — заорал Паран, устремившись к ним. «А ну убрали эти треклятые худовины! Живо!» Во второй раз затрубил рог. Все обернулись. Смертоносные гранаты вновь скрылись под плащами и дождевиками. «Стоять вольно!» — прорычал Паран, оказавшись рядом с солдатами. Уже потише он добавил. «Держитесь, треклятые идиоты! Никто не рассчитывал на худом деланную ничью. Не теряйте головы! Капрал Бестолыч, иди к грунту и выясни, какого феннера он там делал с ножиком, и узнай, как там Троц. Знаю, знаю, похоже, ему конец. Но и парню тоже. Кто знает, может, вопрос в том, кто умрет первым».
«Капитан!» — вклинился один из сержантов. «Они ж просто на нас нависли, вот и все. Мы ж ничего не собирались. Мы вашинского сигнала ждали, сэр».
«Рад слышать. А теперь ухо держите востро, но не горячитесь. Я пойду-ка переговорю с Хумбралом Тором». Паран развернулся и направился обратно в круг. Лицо вождя баргастов посерело. Его взгляд то и дело возвращался к маленькой фигурке, которая лежала, зловещая, неподвижная, на запятнанной кровью земле в дюжине шагов от него. Полдюжины мелких вождей собрались вокруг Хумброла. Каждый орал, чтобы его выслушали прежде соперника. Тор ни на кого из них не обращал внимания. Паран протиснулся сквозь толпу. Одного взгляда вправо хватило, чтобы заметить, как бестолочь присел рядом с грунтом. Целитель плотно прижал руку к ране на правой руке Троца и шептал что-то себе под нос. Глаза его были закрыты. Судя по легкому движению, Троц еще не умер. Капитан заметил, что мостожок перестал биться в конвульсиях. Грунт каким-то образом умудрился дать ему возможность дышать. Паран недоверчиво покачал головой. «Если сломать глотку, человек умирает. Разве только рядом окажется целитель с высшим Денулом, А Грунт точно не такой. Он полевой лекарь с парочкой полезных заклинаний в рукаве. Как он только сотворил подобное чудо?